Человек по природе склонен ко злу и возмущению, поэтому над человеком должна всегда тяготеть сдерживающая узда. Так понимал Кальвин. Власть, истинно угодная Богу, непременно строга, и ей должно быть чуждо сострадание, милосердие и другие человеческие слабости. По мнению Кальвина, осуждение невинного человека – меньшее зло, чем безнаказанность виновного. Ловите мысль? Осудить невиноватого – это не такое большое зло. Невиновный человек, его осудили. Это не настолько большое зло, нежели не осудить виноватого. Совершенно ошибочно представление, будто светская власть должна карать лишь преступления против граждан. Слышите? Кальвин считал, что это ошибка, когда светская власть карает только преступления против граждан. Убийство, воровство, другие посягательства на их права. И оставлять безнаказанным безнравственность, то есть, другими словами, в тот же список обычных преступлений государственных, которые мы считаем, убийство, там, насилие, Кальвин добавляет пьянство, безнравственность, и оскорбление Божьего имени. И делает равными эти пороки и равно наказуемыми. Хорошо ли Кальвин делает? О, Кальвин очень хорошо делает. Теперь никто не будет ругаться именем Господним. При таких теориях система наказаний, конечно, не могла отличаться мягкостью. Смертная казнь определяется за преступление самого различного свойства, совершенного в духе Старого Завета. Смерть богохульнику, смерть тому, кто захочет подорвать существенный строй государства, смерть сыну, который проклянет или ударит отца, смерть нарушителям супружеской верности, смерть еретикам. Вот статьи, которыми усеяны все проповеди Кальвина. Хорошо ли Кальвин делает? Очень хорошо. Он наводит порядок в Женеве. Проповедь Кальвина не упала на бесплодную почву. Вряд ли можно найти даже в те времена другое государство, где бы при таком большом населении и в такой промежуток времени совершено было так много казней. 58 смертных приговоров и 76 декретов об изгнании в такое сравнительно мирное время, каким был первый период деятельности Кальвина. Но еще ужаснее была та жестокость, которой отличалось само судопроизводство. Пытка была необходимой принадлежностью всякого допроса. Пытка. Обвиняемого пытали до тех пор, пока он не признавал своей вины. Подчас даже в мнимом, выдуманном преступлении. Кто это делал? Наш брат Жан Кальвин. Детей заставляли свидетельствовать против родителей. Иногда простого подозрения достаточно было не только для ареста, но и для осуждения. Подозрения было достаточно. Из 76, 27 человек были осуждены только по одному подозрению. Человеческая жизнь словно потеряла всякую цену в Женеве. Сам Кальвин счел, наконец, нужным протестовать против чрезмерных жестокостей. Так довел, что уже сам стал защищать людей. Он потребовал, чтобы палачи скорее и осторожнее совершали казни. Но, в общем, он был совершенно доволен этой строгостью властей и даже не считал ниже своего достоинства самому доносить о вредных лицах. Эта протестантская инквизиция проникала решительно всюду. Богатые и бедные, мужчины и женщины должны были по первому требованию предстать перед грозным трибуналом и за малейшее, нечаянно сорвавшееся вольное слово, за улыбку не кстати во время проповеди Кальвина, за слишком нарядный костюм, за завитые волосы. Люди выслушивали гневные выговоры, выставлялись у позорного столба, подвергались церковному отлучению, штрафам, тюремному заключению. Результаты этой системы, как мы сказали, были поразительные. Город и граждане преобразились. Шумная жизнь богатого города живым подвижным населением притихла и заменилась мрачной серьезностью. Под бдительным оком консисторских цензоров, под вечной угрозой ордонансов, жизнь женевцев приняла характер строгой религиозности, порядка и дисциплины, каких мы не встречаем ни в одной церкви. Посещение проповеди было важнейшей обязательностью гражданина. Самая большая обязательность на всех проповедях быть. Он не имел даже свободы выбора церкви, так как для облегчения контроля ему предписывалось всегда посещать лишь свою приходскую церковь. Заболевший человек, кто заболел, обязан был в течение первых 3 суток болезни пригласить к себе духовника. Купец в своей лавке, ремесленник в мастерской, торговка на рынке, заключенные в темнице, все они находились под контролем старейшин. Для всех существовали обязательные правила. Представляете? Все это делает церковь Иисуса Христа. Всякое неприличное выражение, ругательство, подслушанное одним из многочисленных шпионов, немедленно доносилось в консистории и вызывало соответствующее наказание. Извозчик, в сердцах обругавший свою упрямую лошадь, подвергался тюремному заключению. Страсть к роскоши, о, хорошо для сакрамента это вообще внедрить, страсть к роскоши, к роскошной богатой жизни, которой отличались богатые женевцы, также исчезла. Реформатор не ограничивался одними требованиями скромной, умеренной жизни. Он вносил свою регламентацию в малейшие детали быта, определял цвет и фасон костюмов, добротность материи, предписывая законы для женской прически, устанавливая даже максимум блюд на пиршествах. В регистрах города можно было прочитать иногда вещи анекдотического характера. 3 кожевника, читаем мы, присуждаются... Кожевники что, с кожей работают, с кожей шьют. 3 кожевника присуждаются к 3-дневному заключению на хлеб и на воду за распутство. В чем же их распутство? Они съели за завтраком 3 дюжины пирожков. Смешно, да? Пока не сидишь там на хлебе и воде. Исчезли национальное увеселение Женевы, ее театральные представления, народные праздники. Все исчезло. Запрещены были игры, танцы, музыка, распевание светских песен, шумные празднования, свадеб и тому подобное. Кальвин уничтожил также трактирные заведения. Вместо них были устроены так называемые аббатства или духовные казино. По одному в каждом из 5 городских кварталов. В этих-то аббатских женевских граждане, не сумевшие побороть в себе потребность общения, могли проводить свой досуг под светским и духовным надзором. Хозяин заведения был правительственным чиновником. Он должен был следить, чтобы гости не садились за стол, не совершив предварительно молитвы, чтобы они не божились, не вели себя неприлично, не вступали в бесполезные прения. И о каждом нарушении этих правил доносилось властям. Женева стала настоящей духовной монархией. Кальвин был полнейшим спиритуалистом, нечувствительным к красотам природы, не любил поэзию, не любил искусство. Он смотрел на землю, как на юдоль плача и скорби, на земную жизнь, как на подготовительную ступень к жизни загробной. И этот дух аскетизма он привил всем женевцам. Неутомимый в работе реформатор требовал того же от других. Никто не имел права бездействовать, нищих в городе не было. Хотя Кальвин и заботился о нуждах населения, во время дороговизны отыскивал для него новые источники заработка, старался поднять упавшие предыдущие годы отрасли производства, но в сущности он был против излишнего благосостояния и даже раз выразился, что народ надо держать в бедности, иначе он перестанет быть покорным. Светских наук он не признавал, но знание катехизиса считал необходимым и сделал для этой цели посещение школы обязательным.